Марина Чигиринова. «Рай свободных улиток». 1. Новая компания. Стало жарко, по лицу тек пот, и дальше спать было просто невозможно. Солнце большим квадратом, упавшее на пол, необыкновенно для начала мая раскаляло все, к чему прикасалось. Очень чесалась спина, но до нее дотянуться было крайне трудно. Он 2 раза дернулся, пытаясь достать спину, и почувствовал, что рядом кто-то лежит. Пробовал вспоминать, кто это, но ничего не приходило в голову. — Что, не спится? — раздался рядом хриплый голос. И Макар сразу узнал своего вчерашнего собутыльника. Тот тоже щурился на свет, пытаясь сообразить, где он. «Пить!» — слабо проскрипел он. «Сейчас побегу и в хрустальном бокале на серебряном подносе поднесу. Какую желаете, с газом или без газа?» Ёрничал Макар, а собутыльник, сразу почувствовав подвох, обиделся и отвернулся на бок, ленясь вставать. Похоже, уже далеко за полдень. Макар с трудом встал, шурша полиэтиленом, разбросанным по цементному полу заброшки, и подошел к бесформенной куче, которая несведущему человеку могла показаться мусором. Разрыл в ней большую 1,5-литровую пластиковую бутылку с водой. Жадно попил. И снова, громко шурша, подошел к вороху тряпья и старых одеял, в которых, задрав куцую бородку вверх, спал собутыльник. «Эй!» — пнул его ногой в бок. «Петь будешь?» «Ага!» Быстро сообразил бородатый и, схватив бутылку, начал жадно пить, плевая подбородок и рваный свитер. — Не проливай, сам пойдешь за водой! — ворчал Макар и потихоньку вспоминал события позавчерашнего дня, когда все началось. Сначала он ходил по своим обычным делам, искал еду. Он очень гордился тем, что достиг в этом высокого мастерства и стал своего рода знатоком мест, где можно было добыть весьма сносную еду. Обойдя помойки за магазинами, он загрузил свою тележку просрочкой. Сегодня улов был просто царский. И сосиски, и колбаса, и хлеб, и лопнувшие пакеты с пельменями и варениками. Макар не жадничал. Настали теплые дни, и еда долго не хранилась. В большом городе прокормиться можно всем, если не капризничать и не придираться. Далеко не все его собратья по несчастью обладали такими умениями. Нужно было запоминать дни недели и время возможного выброса просрочки, и важно было опередить конкурентов. Макара отличала от всех невероятная интуиция, какое-то животное чутье, которое позволяло ему не только прилично зарабатывать, собирая металлические банки и всякий железный хлам, но и находить безопасные и укромные уголки для сна. Иногда ему удалось жить там довольно долгое время. Здесь, на людской свалке, жили люди, выброшенные социумом, чаще всего помимо их воли, хотя были и те, кто сам избрал такой способ существования, даже имея возможность выбирать. Макар считал, что эти люди испытывают органическое неприятие любого труда. Себя же он не относил к этой категории. Он же иногда ощущал себя в местном обществе совершенно чужеродным элементом и всячески искал уединения. Остальные чаще образовывали группы, причем костяк, ядро группы, оставалось почти неизменным длительное время. Но были личности, болтающиеся свободно на орбите этого сообщества и склонные к легкому переходу в другие, этакие подвижные элементы. Макар даже в мыслях не хотел себя относить ни к тем, ни к другим. Он считал себя ядром сообщества, состоящего из одного человека — его самого. Но иногда его охватывала такая сильная тоска, глубокая и безысходная, она жгла душу и требовала срочного умиротворения. И тут он искал общество, как, например, позавчера, когда он прибился к группе людей и прекрасно провел время. Хотя очень смутно помню не только подробности вечера, но и даже сколько он там пробыл. Хотя легко опознал этого рыжебородого гостя. «Привет, честной компания!» Кажется, как-то так поприветствовал он соседей, выйдя из-за невысоких кустов, создавших неповторимый уют этого места. Они относительно недавно поселились недалеко от него, может, недели полторы-две. Как потеплело, они мигрировали сюда, в укромное пространство между гаражами и большой свалкой ящиков, коробок и строительного мусора, откуда открывался живописнейший вид на пространство под мостом, над узкой речушкой, название которой они не знали. Кого-то мог отпугнуть звон и скрип редких трамваев, поворачивающих после моста, мимо когда-то работавшего трампарка. Но это дело вкуса. Было в этих звуках что-то особенное, напоминавшее ему прошлую жизнь, полную суеты и разнообразных звуков. «Эти бя с кисточкой». Отозвался один шутник, остальные и вовсе проигнорировали его приветствие, но очень заинтересовались, когда он расстелил на ветхом деревянном ящике большой пластиковый пакет и выложил на него копченую скумбрию, уже порезанную жирными кусочками, в запаянном мешке, пакет шпикачек, сушки и литровую початую бутылку виски.
«Откуда такая роскошь?» — спросил поднявшийся с места великан. Макару показалось, что в нем метра два роста. Вид у него был устрашающий. Нависшие лохматые брови, из-за которых не было видно глаз, голый череп и длинный черный кожаный плащ, видавший виды и, очевидно, служивший ему домом. «Да вот, познакомиться решил. Я тут поселился неподалеку, и последнее время часто наблюдаю ваш костер по вечерам», — туманно говорил Макар, стараясь не выдать место своего жительства. «Еще неизвестно, как пройдет знакомство, а такое жилье он не скоро найдет».
«Я Лена!» — из-за спины гиганта раздался сиплый женский голос, и его обладательница вышла на свет, произведя безусловный фурор. Макар не ожидал увидеть здесь такую фею. Его рот приоткрылся от удивления. Видимо, ей повезло попасть на помойку, где был выброшен нераспроданный секонд-хенд. Это был апофеоз гламура. Из-под линялого пуховика выглядывала длинная юбка ярко-красного цвета в люрекс. На руках митенки с аппликацией стразами, а на голове бейсболка с пришитыми зайчьими ушами. Ее приветливая улыбка демонстрировала полное отсутствие передних зубов, что ее ни капли не смущало.
«Философ, подходи ближе, хавку принесли!» Обратился великан к группке людей, копошившихся в темноте, в сооружении из ящиков и огромного листа старого рубероида, видимо, их дома. Двое из них подошли и с недоверием впились взглядом во вновь пришедшего. Здесь не любят чужаков. Один был маленький, плешивый, с раскосыми азиатскими глазами, а второй — его будущий гость, рыжебородый, и как будто весь отравленной молью, бесцветной и заискивающей.